Приветствую вас, друзья! Сегодня 2 ноября 2013 года. Мы снова записываем наш очередной подкаст. Гость нашей программы сегодня – известный российский гитарист, который сейчас проживает в Германии. Помимо того, что дает многочисленные концерты, преподает, еще является специалистом в области коучинга, в области продвижения, в области рекламы. Я думаю, что мы сейчас, собственно, поприветствуем гостя и дадим слово больше объяснить, что это такое. Привет, Кирилл!
Да, всем привет! Меня зовут Кирилл Дудинский. Я профессиональный гитарист, как Рома уже сказал, преподаватель гитары. И кроме этого, я являюсь специалистом по мотивации. Я занимаюсь мотивацией уже более 8 лет. Моя первая научная статья в педагогике по мотивации вышла в 2007 году на конференции в Тамбове. Это был доклад. И тезисно эта статья вышла в сборнике тезисов конференции. Кроме этого, я работаю с музыкантами. Ну и не только с музыкантами, а и вообще со всеми людьми. По вопросам мотивации, постановки целей, достижения этих целей и стратегии мышления.
У нас намечен сегодня целый ряд вопросов. Вопросы очень интересные и волнуют, наверное, все-таки в большей степени людей, которые занимаются профессионально гитарой. И, наверное, отчасти волнуют тех или интересуют тех людей, которые собираются, может быть, посвятить жизнь гитаре, но, может быть, не представляют, какие могут быть перспективы. От чего зависит развитие карьеры, какие обстоятельства влияют, почему одни музыканты много занимаются, играют отлично, а при этом имеют мало каких-то возможностей и концертов. В общем, о всех этих вопросах. Я правильно, да, говорю?
Да, я думаю, что это будет интересно не только гитаристам, да, а музыкантам в целом, как исполнителям, так и преподавателям гитары. Те моменты, которые мы будем обсуждать, они касаются не только музыки, то есть мы будем говорить о конкретных каких-то моментах, связанных именно с музыкальной карьерой. Я вот, например, сейчас был в Москве и проводил там 2 семинара, один специализированный для музыкантов, как раз по вопросам развития музыкальной карьеры, и второй семинар я провел для всех. И сейчас я планирую ряд семинаров в Дортмунде и в Дюссельдорфе, которые как раз будут для всех, то есть не только для музыкантов.
Эти семинары будут проводиться, наверное, уже потом регулярно как-то, да? Постепенно перерастают в твое какое-то больше, чем, наверное, хобби. Может быть, профессионально ты этим занимаешься? Как ты к этому пришел? Почему такое направление?
Меня всегда интересовало в музыке. Я вот, гитарой занимаюсь с 13 лет, а с 2000 года я преподаю гитару. И меня всегда интересовал вопрос, зачем люди занимаются музыкой, какие есть какие-то, может быть, вопросы в процессе музыкальных занятий. И сначала я интересовался этим в педагогике. И, соответственно, занимался этим со своими учениками, разбором подобных вопросов. Где-то, наверное, 2 года назад я начал этим заниматься не только с учениками, но и с другими музыкантами. Мне часто звонят музыканты, я часто созваниваюсь, возникают вопросы про обучение в Германии, еще какие-то вопросы тоже по развитию карьеры. И был такой естественный переход, когда я начал общаться с людьми на эти темы и начал людей тренировать. То есть то, что называется словом коучинг, различие между коучингом и тренировками определенно есть. И, например, на следующий год я нашел себе образовательную программу, которая целый год длится, и я буду сертифицироваться на коуче, то есть буду заниматься этим профессионально. Я и сейчас этим занимаюсь на высоком уровне. У меня, кроме этого, будет сертификат.
То есть можно говорить о каком-то дополнительном, не связанном с музыкой, образовании европейского образца, правильно?
Оно как раз с музыкой связано напрямую.
Ты сказал, что начал интересоваться вопросами, зачем это музыка? А зачем, в общем, люди занимаются музыкой? Нашел какой-то для себя ответ?
Глобально есть 2 вида мотивации. Я как раз в самой своей первой статье об этом и рассказывал, и говорил. Есть познавательный интерес, то есть узнать что-то новое. Кроме этого, есть интерес вот это что-то новое, то, что я узнал, окружающим людям показать.
Какой из путей к чему приводит? Как они пересекаются между собой?
Да, второй прямо вытекает из первого. То есть после того, как я узнал что-то новое, мне интересно прибежать к друзьям или к родственникам и поделиться тем новым, что я узнал. У каждого музыканта есть такая своя история, да, как я начал заниматься на этом инструменте. Да? Да. Кого-то родители привели, да, кто-то услышал звуки инструмента, да, и был этим очень впечатлен. Мне очень интересно, мой друг Андрей Жилин, с которым мы сейчас сделаем очень интересный проект, он играет на японской флейте сикухати, и он рассказывал свою историю, когда он впервые услышал эти звуки, да, и был настолько поражен, ему какой-то приятель сказал о том, что это японская флейта, и он уже 6 лет этим занимается, причем, что любопытно, в Московской консерватории есть класс японской флейты сикухати. То есть вот класса гитары в Московской консерватории нет, а класс японской флейты есть. И он начал этим заниматься и занимается до сих пор. Он ездил в Японию, учился у японских мастеров. И любопытно, что потом он узнал, что то произведение, которое он слышал, было сыграно на басовом альте. То есть это была совершенно не японская флейта.
Ты сказал, что есть два пути, как люди, собственно, начинают играть на гитаре. Два пути мотивации, да? Например, человек однажды начал играть на гитаре, на инструменте музыкальном, и попадает во вторую струю, когда он хочет уже кому-то показывать свое творчество. Что потом может происходить? Почему может теряться мотивация? Какие варианты возможны дальше?
У меня всегда возникает встречный вопрос. Какая цель?
Могут ли ребята, которые начинают играть на гитаре, точно ставить себе цели? Я сталкивался с тем, что на самом деле люди приходят, например, в музыкальную школу, да? Действительно, приводят там родители или сами где-то услышали красивый звук, там, красивую песню, приходят на гитаре, хотим научиться играть, за три урока, все. И потом они не получают того, на что они рассчитывали. Они не имеют понятия о своей цели еще. И я даже встречался, и наверняка ты тоже можешь это подтвердить, что есть люди, которые занимаются достаточно много на инструменте, проходят какие-то уже этапы, получают какое-то более-менее профессиональное образование, может быть, школа, училище музыкальное, может быть, больше. И они не могут себе сформулировать свою цель. Так ли это?
Ну, вот насчет могут или не могут. Мочь, да, то есть от чего это зависит? Могу ли я сформулировать для себя цель? Ну, технически я же могу это сделать.
Конечно, да,
я могу.
Да, конечно.
Каждый. Я могу ее сформулировать, да, то есть я могу. Да, и каждый, в принципе, может.
Да, но что происходит? Смотри, ведь большинство людей текут по течению. Они понимают, они образованные люди, они вполне в состоянии физически, технически это сделать, как ты говоришь, да? Но, тем не менее, мы видим другое. Например, после консерватории, там, распределение, ну, вот у нас так, да? Здесь как-то по-другому, например, там, в Германии. Опять же, там нужно зарабатывать деньги. А как? Сразу там преподавание, ну, как правило, да? Но ведь люди, которые изначально приходили заниматься на гитаре, они ведь хотели играть. Как правило, не хотели выступать в концертах, они хотели, может быть, организовать свой коллектив, выступать по свету, по миру, там, с концертами. А жизнь преподносит какие-то другие сюрпризы и затягивает в другую какую-то свою рутину, может быть, сказать. Это так?
Это хороший вопрос.
Насколько люди осознают то, что они делают, люди мечтали о чем-то одном, а получают другое, и они неосознанно начинают не любить свою работу преподавательскую, наверное.
Да, то есть несоответствие желаемого действительному. Ты сказал такой момент, что жизнь преподносит какие-то другие, то, что часто называется словом, обстоятельства. Вопрос мой всегда такой, как я реагирую на эти обстоятельства? То есть если либо я соглашаюсь с обстоятельствами, тогда обстоятельства главнее, чем я, да, чем моя цель. Либо я, несмотря на обстоятельства, то есть я как-то решаю вопрос. И если дальше эту мысль развивать, то вопрос-то глубже. От чего зависят мои результаты? От обстоятельств или от меня? То есть кто принимает решение? И это называется словом ответственность. Принципиально есть два подхода. Либо я принимаю на себя ответственность за свои результаты. То есть, условно говоря, если у меня возникли какие-то обстоятельства, да, я принимаю на себя ответственность за то, что я, например, не решил вопрос, не договорился с каким-то конкретным человеком, вообще не проснулся сегодня утром вовремя, да, в то время, в которое я запланировал, не совершил какое-то количество звонков, не сделал, да, что-то. Или бы я сделал, и у меня договориться, например, с человеком не получилось, да, я могу это сваливать на обстоятельства, на другого человека, или, вообще на жизнь, или на судьбу, или на еще какие-то, да, вещи, там, карму, удачу, да, либо я ответственность принимаю на себя, что это я не договорился, у меня не получилось, да, что-то сделать. Да. Тут еще есть очень интересный момент. У человека есть либо результат конкретный, да, то есть заявленный результат, человек достиг этого результата. Либо бывает так, что, случается, что результата нет, при этом у людей есть такая реакция, когда нету результата, есть при этом очень красивая история, почему нет результата.
Какая?
У каждого разная. Тут получается такая вещь, что у меня нету результата, при этом я рассказываю красивую, это называется словом оправдание, люди чаще это говорят словом объяснение, да, почему у меня результата нет, почему у меня что-то не получилось. В частности, в речи используются такие конструкции, как «я пытался», «я старался», «я приложил все усилия», «но это было невозможно», «это было очень сложно», «мне не повезло», и так далее и тому подобное. То есть были пробки в метро.
А как по-другому ставить вопрос? То есть какая есть другая сторона?
Вообще все начинается с принятия того, что я сейчас не там, где мне хотелось бы быть. То есть я смотрю, я поставил какой-то план, да, просто поставил какую-то цель, я смотрю на результат. Допустим, результат меня... Ну, если результат меня устраивает, то все отлично. Если результат меня не устраивает, то возникает, соответственно, вопрос, от чего это зависит. И есть, еще раз повторюсь, принципиально два подхода. Либо это все зависит от меня, либо если это зависит не от меня, то я тогда вообще в этом никакого участия не принимаю. Глобально, либо я выбираю или принимаю решение.
Либо за меня кто-то выбирает, да?
Либо принимает решение кто-то другой. Вот есть два варианта. В каком случае у меня тогда возникает, соответственно, в каком случае я контролирую ситуацию? В каком случае я могу что-то сделать? Только если я принимаю решение. Потому что если не я принимаю решение, то я как сделать ничего не могу. Ну и все, и на этом построение карьеры или достижение цели заканчивается. Я же не могу ничего сделать. Куда меня ветер подует, туда и я. И это принципиально мой выбор.
То есть начинается все с того, что мы должны оценивать, где мы находимся, в какой точке, да? И дальше понимать, принимаем мы то, что есть, нравится нам это или надо что-то менять. И если мы складываем всю ответственность на обстоятельства, значит, собственно, мы так и течем по течению, да? Ничего не делаем. Если же мы набираемся мужества, что-то меняем, то тогда мы имеем возможность уже что-то изменить и прийти к какой-то поставленной цели. Правильно? Примерно так?
Да, примерно так. Я бы вот очень интересно уточнил бы, что означает «мы набираемся мужества».
Как это можно по-другому назвать? Ну, смотри, например, гитарист преподает в музыкальной школе, да? Uh-huh. А он хочет выступать и зарабатывать на этом, зарабатывать на своих концертных выступлениях деньги на жизнь, да? Чтобы поменять что-то так просто, нужно, наверное, прикладывать дополнительные усилия, другие, направлять свою энергию в какие-то другие русла. Например, организовывать концерты. Соответственно, нужно другое время. А человек был занят полностью. Занят был полностью 7 дней в неделю. Чтобы что-то поменять, ему нужно отказаться от чего-то. Это определенное мужество. Ему нужно сказать, ребята, я теперь работаю, например, не 7 дней в неделю, а 5. Потому что мне нужно там 2 дня условно, да, для чего-то другого.
Представь себе, что ты зашел в кафе, да, или в ресторан, и тебе предлагают рыбу или мясо, да, если ты выбираешь что-то одно, то ты автоматически отказываешься от чего-то другого. Нужно ли тебе мужество для этого? Смелость?
Вот тут как раз встречный вопрос. Какими свойствами и чертами характера должен обладать гитарист, в частности, да, стремящийся к вершинам мастерства и популярности? Что нужно? Много ребят закончили вуз, музыкальное заведение. Они преподают. Какими они должны обладать чертами характера? Что они должны поменять, может быть, если они хотят? То есть мы исходим из того, что человек хочет там стать известным, популярным, да, гитаристом, исполнителем, давать концерты в разных странах мира. Что нужно в себе развивать? Что нужно в себе, может быть, подавлять?
Я бы это сформулировал таким образом. Я сказал очень важное слово «развивать». Так вот, развитие, да, во-первых, почему развитие происходит? Развитие происходит тогда, когда не устраивает текущее положение вещей. То есть человек вообще начинает что-то делать, тогда, когда его не устраивает текущее положение вещей.
Да, начинает, например, там сопеть, злиться, ворчать, начинает быть совершенно агрессивным. Обычные типичные реакции людей, верно?
За всех людей это, конечно, сложно так говорить. Мотивация есть глобально еще два таких больших направления. Это мотивация от и мотивация к. Меня может что-то мотивировать делать, когда меня текущее положение вещей не устраивает. Да, то есть, когда у меня, условно говоря, совсем нет денег, да, при этом мне эти деньги зачем-то нужны. То есть, я хочу есть или что-то такое. И я тогда начинаю что-то делать. Либо есть мотивация к, когда я, вне зависимости от того, где я сейчас нахожусь, решаю, куда я хочу попасть, чего я хочу в жизни добиться, и беру все туда и двигаю. Да, беру свою жизнь, беру себя, да, поднимаю себя с дивана и иду в этом направлении. То есть, не потому, что мне сейчас плохо на диване, а потому что я хочу в какое-то другое место.
То есть какая-то настойчивость. Одно из черт должна быть настойчивость.
Я бы назвал это словом приверженность своим целям. Важная черта характера, о которой мы уже говорили, это ответственность.
Как вообще поставить цель?
Ну, вообще взять и поставить. То есть взять и сформулировать ее, и записать ее на бумаге.
О, отлично, отлично. А ты сталкивался, например, с людьми, которые не могут поставить себе цель? Вот просто есть, все идет так, преподают, там, играют, иногда кто-то пригласит или не пригласит.
Ну, не могут или не хотят?
Не делают, по крайней мере.
Ага, не делают, да. Тут вопрос такой, если человек ко мне приходит, например, на личную тренировку и говорит, я хочу поставить цель, да, то он уже как бы об этом сообщил, что он непосредственно хочет. А я не занимаюсь тем, что я вылавливаю людей на улице и каким-то образом заставляю их там цели ставить, которые они не хотят.
Ты, наверное, может быть, поможешь им определиться с целями, да?
Я исхожу из того, и вот в коучинге это очень важный момент, что каждый человек лучше всего знает о том, что, чего ему хотелось бы, да, то есть какие цели ему хотелось бы достигать. При этом по каким-то причинам человек боится поставить эти цели,
так.
И, соответственно, как результат, эти цели не ставит. Соответственно, я не могу поставить за человека какую-то цель, потому что это будет мое видение, то есть моя какая-то интерпретация. Ведь каждый человек знает, какую цель он хочет поставить. Очень часто бывает так, что люди говорят: «Я не знаю, чего я хочу. Я не знаю, чего я хочу в жизни». Ты об этом говоришь, да?
Да, примерно так. Вроде бы есть поле для деятельности большое, есть какие-то профессиональные возможности, способности, да? А ничего не происходит. Может быть, что-то не знает.
Ну, на цели не написано, чья она.
Так, хорошо.
Каждый человек принимает решение сам. Даже на цели не написано. Есть какие-то попытки выяснить, а вот моя ли это цель или не моя ли это цель, с помощью каких-то либо там профессиональных тестов и так далее. И есть разные системы, да, определения профессиональной, ну, каких-то профессиональных способностей или предрасположенностей. При этом вопрос не в том, что я могу и умею, хотя это тоже очень большой вопрос, потому что ресурсы человека, как правило, гораздо больше, чем ему кажется. Вопрос еще в том, а вообще чего я хочу достичь? Потому что я могу привлечь в это других людей, я могу собрать команду людей, да, единомышленников, которые вместе со мной двинут к этой цели, и мы будем достигать эту цель совместно. И, естественно, как результат вот этой синергии, цель будет достигнута быстрее и больше.
У людей много есть желаний, много целей. Особенно сейчас, вот в наше время, много соблазнов всяких. Я хочу, например, стать там суперпрограммистом, я хочу выступать в концертах, я хочу дирижировать, я хочу еще там путешествовать. То есть очень много целей. Можно ли, то есть где грань, где граница между тем, что можно, и тем, что где нужно? Где нужно себя ограничивать в каких-то определенных рамках, а где можно позволить себе все?
Угу. Спасибо, хороший вопрос тоже. Ты сказал очень много разных слов, и вот я бы сейчас прям с этим разобрался. Вот можно, нужно, должен,
да,
ну
да.
Должен, ты не говорил, да?
Ну, вот, да.
Хочу, раз. Хочу, да, так вот эти все слова, они имеют разные значения. И могу тоже, мы об этом слове говорили, может ли человек поставить себе цели, или, например, там человек не может поставить себе цели. Ну, да, со словом «могу» мы разобрались, все ограничения в голове, и технически человек может поставить себе цель, да, и может начать двигаться к этой цели. Ну, с технической точки зрения. Теперь со словом «надо». «Надо», «нужно» или со словом «должен». Это к вопросу об ответственности. Либо мне надо что-то делать, либо я выбираю что-то делать сам. Если «надо», то это значит, кто-то принимает решение. Если я выбираю это делать сам, то это мой выбор, и мне не надо это делать. Например, я голодный, и я хочу с этим вопросом разобраться. Да, вот я хочу это сделать. Да? Что я делаю? Я беру и иду в магазин. При этом я могу сказать, что мне надо сходить в магазин. Окраска такая, что как будто меня кто-то заставляет это делать. На самом деле никто не заставляет. Я выбираю идти в магазин. Да? Или я могу сказать, я могу пойти в магазин. Или я должен пойти в магазин. И еще очень здорово, я хочу пойти в магазин. Да, то есть я хочу начать чего-то достигать, я хочу чего-то достичь. Возвращаясь к твоему вопросу, хотеть — это такой параллельный мыслительный процесс, вот желание. Причем хотеть можно очень много вещей до бесконечности. Люди ограничены в ресурсах, да, в частности, временных, каких-то энергетических. Их гораздо больше, чем людям кажется, но при этом в сутках все равно 24 часа.
Опять же, я хочу вот это, вот это, вот это, вот это. Но время ограничено, 24 часа в сутки там, да. Вот мы с тобой как-то в частной беседе говорили, ты сказал очень хорошую фразу, я запомнил, мне она понравилась. Гонщики, да, говорят, что если ты едешь и успеваешь все контролировать, значит, ты слишком медленно едешь.
Да, тут можно к этой фразе еще добавить то, что мир такой стремительный, да, что чтобы просто оставаться на плаву, я должен грести, да, а если я вообще хочу куда-то еще и приплыть, я должен грести еще быстрее.
Да, и направленно, да.
Да, и направленно.
Пример есть хороший, насколько я знаю, опять же, из музыкальной литературы, Сергей Васильевич Рахманинов. Он был дирижер, он был пианист, концертирующий и блестящий композитор. Но он никогда не занимался этими тремя деятельностями одновременно. У него всегда были периоды. Был период, когда он больше играл, выступал. Был период, когда он больше сочинял музыку, вот в России, в частности, да, и так далее. Если я как музыкант или кто-то как музыкант хочет заниматься этим, то есть ряд возможностей насколько нужно себя ограничивать? Опять же, есть преподаватели по гитаре, которые говорят, что нам нужно сконцентрироваться только на гитаре, и все, и никаких больше ни вокалов, там, ни композиции. Понятное дело, что все забирает время, но это же приносит что-то и другое.
Тут сложно вывести какую-то идеальную формулу, да, причем она для каждого человека своя. Я могу сказать, то есть это вопрос, в общем-то, интерпретации, да, то есть если я только занимаюсь гитарой, да, и не занимаюсь больше, кроме этого, ничем, либо я параллельно занимаюсь сольфеджио, музыкальной литературой, вокалом, там, общим фортепиано и так далее. А я все-таки отвечу на твой вопрос насчет большого количества желаний. Учитывая, что я в ресурсах ограничен, есть такое понятие, как расстановка приоритетов. Да, я могу вот в зону приоритетов, да, то есть у меня приоритетных может быть какое-то, ну, определенное количество действий, да, или целей. Я эти цели ставлю в зону приоритетов и делаю это, достигаю этих целей. А все остальное, то, что я хочу, оно находится вне зоны приоритетов. И я могу, ну, рассказывать о том, что я это хочу, или для себя просто это осознавать, о том, что я это хочу. Вопрос не в этом. Есть такое очень хорошее слово, которое прям точно отображает вот этот момент. Это слово звучит как «важно». И как понять, что мне что-то важно? Очень просто. Я это делаю. Например, сейчас мне важно записывать с тобой подкаст. Как это определить? Я сижу и записываю с тобой подкаст.
Хорошо. А как определить то, что будет важно, например, в самое ближайшее время? Мне важно завтра идти на работу. Или мне завтра важно оставить работу в покое и делать свое какое-то, свой бизнес, скажем. Угу. Все важно.
Я просто делаю выбор. Угу. Я делаю выбор. Если я делаю выбор идти на работу, то мне важно. Да, осознанный выбор. Мне важно идти на работу. Да, если я делаю выбор не ходить на работу, то мне важно остаться дома. Да, при этом я могу рассказывать какие-то, опять-таки, красивые истории про то, что я не пошел. Мне вообще-то важно пойти на работу, но. Я не пошел на работу сегодня, потому что там что-то еще, какие-то обстоятельства. Или, там,
солнце слишком яркое, да.
Солнце слишком высоко, да. Осень слишком рано началась.
Слишком низко, да. Скажи, Кирилл, влияние профессионального образования на развитие гитариста и достижение целей. Насколько образование профессиональное для гитариста, в частности, полезно в достижении своих целей? Или, может быть, не полезно? Ведь история знает примеры и того, и другого пути.
Ну да, соответственно, есть два пути, да, можно получить профессиональное образование.
И ничего можно... не достигнуть, да, при этом?
Ну, или достигнуть всего, или... это, то есть да. не важно, да?
Да.
В профессиональном образовании, на мой взгляд, есть такой очень-очень, помимо большого количества плюсов, есть очень такой конкретный минус, что вот я вообще бы профессиональную деятельность разделил бы на таких два больших момента, это, собственно, профессиональные навыки и знания, и... Есть еще такой критерий, ну, есть вообще много критериев успешности. В частности, я бы отметил такой критерий, который всех волнует, это умение этими профессиональными навыками и знаниями зарабатывать деньги.
Здесь, наверное, кроется как раз большой-большой подвох во многом профессиональном образовании, в частности, музыкальном, насколько я знаю, да?
Ну да, и не музыкального в том числе. У меня, например, первое образование техническое. Я знаю людей, которые на втором курсе... открывали свой бизнес и уходили вообще из института. И причем, которые уже там спустя 10 лет в осознанном возрасте, когда им требовались какие-то знания, да, они уже там получали MBA или что-то такое.
Итак, вот о плюсах и минусах. Большой минус, да, вот ты рассказал? Расскажи, пожалуйста, чего нужно опасаться, занимаясь профессионально, чтобы не потерять, наверное, как бы основные свои ориентиры?
Вопрос, опять-таки, в целях. И каждый человек для себя вот эти цели, да, то, чего человек хочет достичь, определяет индивидуально. Например, вот мы можем говорить о критериях успешности. И у каждого человека он индивидуальный. Например, если кто-то играет прекрасно на инструменте, при этом зарабатывает этим какие-то небольшие деньги, ну и счастлив при этом, то есть ему этих денег хватает.
Это отлично.
Это прекрасно, и ну, я не могу сказать, что этот человек не успешен, да, он по своим вот критериям успешен.
Да-да.
Соответственно, критерии могут быть, ну, какие могут быть критерии вот, успешности профессионального музыканта?
Он просто счастлив. Он счастлив тем, что он занимается, тем, что
да.
он делает.
Это называется, да, самоудовлетворение. Вот кроме этого есть финансовые показатели, кроме этого есть такое слово востребованность. Это оценка профессионалов, то есть оценка других специалистов и оценка непрофессионалов, то есть оценка публики.
Угу. Как это все воздействует на состояние удовлетворенности человека? Вот эти вот разные критерии. Про финансовые мы знаем, да? То есть, если мало денег, естественно, это плохо. Много денег – это хорошо, но это не всегда гарант того, что ты человек счастлив. Правильно же? Известно, что люди богатые могут не быть удовлетворены чем-то еще.
Да, да. Тут, опять-таки, еще раз повторю, каждый человек для себя, вот совокупность этих критериев, да, и эффективность вот по каждому этому критерию определяет индивидуально. То есть, я знаю людей, например, которые зарабатывают 150 тысяч рублей, да, и им реально не хватает прям, ну вот совсем, то есть прям реально у человека паника, что ну не хватает на жизнь. И я знаю человека, который мне сказал, что когда я его спросил, сколько денег ему надо, чтобы ну вот прекрасно себя чувствовать, да, живя в Москве, сказал, ну вот чтобы прям хватило, это ну 20 тысяч рублей. Mm-hmm. Да, то есть у всех по-разному, и тут сложно сказать.
А вот эти люди разные, это музыканты или это не связанные с музыкой люди? Вот человек, который зарабатывает 150 тысяч, которым достаточно 20. Какие у них профессии?
Нет, ну человек, который зарабатывает 150, он не музыкант. Я просто именно привел пример финансовой неудовлетворенности.
А связано ли это вот, с финансовой удовлетворенностью с профессией? Вот я все пытаюсь именно к гитарной нашей тематике. Насколько вот большие амбиции у гитаристов, и я так понимаю, что у музыкантов, наверное, может быть и поскромнее, чем у бизнесменов, например, наверное, а может нет.
Твой вопрос я понимаю так, как, а что вообще возможно? То есть какие вообще могут быть финансовые показатели, да, у музыки? Почему-то есть такое распространенное мнение, что музыкой либо не заработаешь денег, либо мало денег как-то. Ну вот я не знаю, есть люди, которые музыкой зарабатывают много денег, так. Да, причем музыкой классической.
Интересно, да, да.
Ну, то есть реально там больше миллиона долларов в год. Угу. И у них не возникает вопрос, можно ли заработать музыкой такие деньги. Да, то есть они берут это и делают. Это был какой-то определенный путь, было какое-то развитие, есть вот такой результат. То есть это возможно. Угу. Причем даже если бы не было ни одного такого человека, это было бы возможно, тем не менее. Угу.
Скажи, а много таких людей, которые зарабатывают на классической музыке вот большие деньги? Деньги вообще большие, как ты сейчас назвал.
Я могу сказать, что вообще мало людей, которые много зарабатывают, и неважно в каком виде деятельности.
Хорошо. Да.
Будь то там банковский сектор или музыкальная сфера деятельности. Тут как раз распределение примерно такое, что 10 или там 20%. Сложно, у меня нет такой статистики прям точной, да?
Я слышал, 90 к 10, да? Якобы есть 10% богатых людей, ну это если в общем вообще глобально говорить. А 90%, собственно, это люди попроще, обычные люди планеты.
Если еще касаться красивых историй, то люди вот из этих 90%, да, ну то есть, как я, если я в этих 90% нахожусь, так. Я могу либо признать, что я
остаюсь здесь, в этих 90%?
Не в этих 10%, да, либо начать рассказывать истории, почему у меня что-то там не получилось, или почему мир меня не поддержал, почему мир мне должен что-то для меня сделать, какие у меня обстоятельства, да, то есть я бы вообще сейчас всего добился, но обстоятельства большие, злые, сильные, и они мне помешали, и вот поэтому я вот здесь вот в этих 90%. Это очень удобная позиция, такой защитный механизм, чтобы...
Оправдание своих невозможностей, своей какой-то слабости, да? Характера, наверное.
Ну, не характера, чтобы выглядеть хорошо. Выглядеть хорошо. Да, и получается, что я ничего не добился, и я молодец.
Да.
Скажи, это очень-очень-очень удобный механизм.
Вообще, всем ли людям возможно попасть в эти 10 условных процентов?
Да, почему нет?
Всем, да? То есть все могут попасть?
Ну да. То есть...
Это теоретически, ведь согласись, ведь практически по-другому. А почему практически этого не происходит? То есть если все могут стать богатыми, счастливыми... Нет, самое главное, лучше счастливыми, да? Заниматься своим делом. Почему это не происходит?
Я услышал вопрос.
То есть, может быть, так лучше сказать. В чем кардинальная разница в сознании, да, между вот этими 10 счастливыми процентами людей, или даже лучше говорить счастливые и богатые, скажем, между счастливыми и теми людьми, которые не нашли себя? В чем кардинальная разница? Что одни принимают, а чего другие не могут?
Ну вот мы, например, прямо сейчас с тобой занимаемся тем, что мы даем людям какую-то информацию, да, для того, чтобы они могли этих 90% перейти в эти 10. Правильно? То есть вот мы с тобой прямо сейчас этим занимаемся. да, здесь, сейчас. Каждый человек делает какой-то определенный выбор. Я думаю, один из основных моментов, почему люди делают выбор оставаться в этих 90%, потому что это комфортно. Потому что комфортно означает нету риска. Да, нету риска ошибки, нету риска того, что что-то пойдет не так. Да, я хожу в музыкальную школу, мне там сколько-то денег платят. Кстати говоря, в Москве в музыкальных школах платят неплохие деньги, да и обычным учителям тоже платят неплохие деньги. Я буквально недавно с одной учительницей разговаривал. Ой, я сейчас вот боюсь соврать, ну, 1080 в месяц она получает рублей, да? Соответственно, ездят на большом джипе.
Я лично сам сталкивался с тем, что у людей, ну, может быть, для кого-то это покажется немножко грубо, может, но не хватает самосознания. Люди порой действительно как зомби, они делают свою рутину ежедневно, и они не могут оглянуться по сторонам, вокруг. То есть, но чтобы сделать выбор, нужно уже понять, что его нужно делать. То есть, чтобы что-то сделать, нужно сначала осознать, что происходит. Как ты говоришь, определиться, где мы находимся. И вот, мне кажется, это самый первый шаг и самый важный, что люди могут, наверное, не осознавать, что, в принципе, что-то может быть по-другому. Как ты думаешь?
Я на это смотрю с такой стороны, что люди делают выбор совершать такие же действия, которые они делали в прошлом. То есть, одни и те же действия. Вот это самосознание, то, о чем ты говоришь, это, ну, то есть оно от кого зависит, этот человек. Но человек какие-то вещи там делает, да, на автомате. Если человек вообще вот в каждый момент времени, да, включен на 100%, это можно горы свернуть. То есть это прям, это шикарное такое качество.
Ты сталкивался с тем, что люди вот проживают жизнь как во сне? То есть они делают ежедневно вот эту вот постоянную, обыкновенную, рутинную работу?
Да, конечно, я сталкивался. Для меня вопрос, что дальше? Я не могу людей насильно, да, как-то
конечно,
заставить.
Конечно.
При этом, если, например, наша сегодняшняя запись какому-то музыканту, да, или обычному человеку даст повод, даст пространство для того, чтобы посмотреть на привычные вещи немножко под другим углом, и это приведет человека к каким-то серьезным изменениям, то это прекрасно.
Это будет супер, это будет просто замечательно. А вот человек начал что-то вдруг чувствовать, что-то мне не устраивает, что-то на самом деле я вроде не так собирался жить. У меня были большие амбициозные планы наполеоновские, да, как говорят. Что можно посоветовать ему дальше? Ну, окей, человек посмотрел, что-то не так, а что делать, с чего начинать, как менять? Определиться. Как определиться?
Я так понял, что план-то уже был.
Возможно, да, возможно, он просто затерся.
Смотри, я так понял, что был конкретный план мирового господства, да, наполеоновский план.
Ну, это условно, да.
Естественно. Был конкретный план, такой, ну, растягивающий, да, цели были большие. И вот человек в какой-то момент времени поставил себе эти цели.
Извини, да? Пожалуйста, может быть, даже не совсем план. Ведь люди часто просто мечтают. Мечту нельзя назвать планом. Была мечта.
А в чем отличие мечты от плана?
План, да, наверное, структурированный какой-то порядок действий. Мечта — это просто я уже там, уже пройдя все эти вот этапы плана. А план — это последовательность какая-то. Сейчас я делаю это, потом достигаю этого и сделаю это. Люди, когда мечтают, они не видят, какие им предстоит преодолевать трудности. Они просто мечтают. Так вот, мечта была, плана не было. И мне кажется, вот в этом вот и самая загвоздка, что нужно помимо мечты иметь план, порядок действий, который нужно сделать, чтобы эту мечту достичь.
На мой взгляд, отличие цели от мечты в конкретном сроке достижения. То есть, если мечту ограничить по времени, получится цель.
Хорошо, вот у меня есть, например, мечта полететь на Луну, а я ограничиваю время — неделя. Ну, хорошо, 10 лет. Наверное, этого недостаточно, ограничений по времени. Надо что-то еще, какие-то нужны шаги.
В постановке цели есть такой критерий достижимости. То есть, если я хочу полететь на Луну через неделю, и при этом я, например, миллиардер, то это вполне себе может быть и достижимая цель. В постановке целей можно поставить цели, которые в рамках зоны комфорта, и тогда их достигать, ну, не очень интересно. Потому что, ну, это опять то же самое, я и так это умею делать, и, в принципе, я знаю, как это делать. Не очень интересно, нету развития. Если я ставлю цели себе чуть-чуть за рамками зоны комфорта, ну, я понимаю, что я могу этого достичь, да, чуть-чуть я поднапрягусь, и, соответственно, это достигну. Это тоже не очень интересно. А можно поставить себе цели далеко за рамками зоны комфорта? Совсем далеко за рамками зоны комфорта. И тогда это очень интересный механизм. Тогда я, ну, не зная, как я буду это достигать, просто начинаю делать. Я просто начинаю идти, я начинаю решать вопросы, которые я, может быть, никогда не решал. И Для меня вот еще один такой из немаловажных критериев – это гордость от достижения цели. То есть я буду гордиться своими результатами. Да, но это такой немножко оценочный критерий, тем не менее. Можно поставить себе цели просто за гранью вообще, за гранью всего, как вот полететь на Луну, например, послезавтра. Да, ну то есть какие-то пределы, они все равно есть. Все равно есть рамки. Вопрос в ширине этих рамок. Да, вопрос в том, насколько богатая картина мира, насколько она широкая.
Роль случая, фортуны в успехе гитариста. Какая, насколько она большая? Ты сказал, что вот мы ставим цель какую-то и просто идем к ней. Через какое-то время, условно, опять же, полететь на Луну или там выступить в Карнеги-Холле. Мы пока не...
Слушай, я перебью тебя. Выступить в Карнеги-Холле стоит 20 тысяч долларов.
То есть все просто?
Да.
То есть все просто.
И хороший менеджер, которому дать... Я просто тут недавно узнавал, которому дать эти деньги, и, ну, то есть который не убежит с этими деньгами, и все.
То есть отличная практичная информация для всех, кто нас слушает, если вы хотите выступить в Карнеги-Холле.
Ну да, это можно рассматривать как инвестицию, да, либо есть другие варианты.
Для многих людей, гитаристов, это пока что довольно-таки серьезная сумма, может быть, и поэтому это так же, как полететь на Луну для кого-то.
Угу.
Так вот, мы просто идем, там... по пути, да, занимаемся на гитаре, там какие-то уроки преподаем. Однажды вдруг появляется какой-то человек, вот эта вот фортуна, да, случай, который вдруг говорит: поехали, выступим в Карнеги-Холле. Вот насколько это реально, насколько вот роль случая, роль фортуны, какая роль случая в успехе?
Сложно это оценить. Есть какие-то вещи, да, которые происходят вне зависимости от того, планировал я это или нет. Мы называем это там фортуной или случаем и так далее. Но мир вообще это такой хаос. Да? И если запланировать все прям на 100%, да, есть вероятность того, что там что-то пойдет не так, да, и порушится, собственно, весь план. Поэтому то есть адаптироваться, конечно, очень важно. Случай, да, или вот карма, или судьба. Это некое складывание ответственности себя на какие-то там другие факторы. Учитывая, что если ответственность не на мне, мы уже об этом сегодня говорили, да, если ответственность на ком-то другом, да, на некой судьбе, то я контролировать это никак не могу и влиять на это тоже никак не могу. Ну, я не имею в виду какие-то там эзотерические, мистические практики, я этим не занимаюсь и не разбираюсь в этом. И религиозные тоже моменты тоже я сейчас не имею в виду. Я не могу это контролировать, поэтому как оно будет... Мой ответ – я не знаю. Да, то есть, может быть, как угодно. Есть, правда, одно наблюдение такое очень интересное. И кто-то говорил, я где-то читал эту фразу, что чем больше я делаю, тем больше мне везет. Можно сваливать это все на то, что мне там повезло. Да, это череда каких-то выборов. Есть такая фраза: я оказался в нужном месте в нужное время. При этом это тоже череда каких-то определенных выборов. Я выбрал пойти в это место. Я каким-то образом узнал об этом месте. Да, я туда пошел, и там что-то произошло. Можно ли сказать, что это успех? Это череда каких-то просто последовательных выборов. Не успех, удача, да? Это череда каких-то последовательных выборов. Соответственно, как некое понятие, которое я не могу контролировать и даже осознать, очень сложно сказать. Это очередная красивая история, когда мне кто-то говорит, что... какой-то человек добился успеха, да, я могу сказать, ну, это потому что ему повезло. Да, и таким образом обесценить его достижение. Таким образом сказать, ну, раз ему повезло, да, то это вообще от него не зависело. Это зависело от какого-то там везения. Uh-huh. Это распространенная такая стратегия такого обесценивания успехов других. Это часто, кстати говоря, встречается в обычной жизни, когда едет молодой человек или девушка, там, который, ну, в 25-летнем возрасте на очень хорошей машине, да, то бывает так, что окружающие говорят, ну, это если молодой человек, то это значит, либо у него родители, либо он наворовал, да, ну, а если это девушка, то это значит, что, как это сказать, помягче, она удачно вышла замуж. При этом не возникает мысли о том, что эти люди могли заработать эти деньги сами. Я знаком с финансистами, которые зарабатывают очень большие деньги. Это молодые люди, и они специалисты такого класса, и они берут на себя такие высокие риски, когда они миллионами долларов ворочают. При этом, естественно, за такую большую ответственность у них большой финансовый выхлоп. Но это специалисты такого класса. Да, они могут себе позволить с одной сделки купить себе трехкомнатную квартиру в Москве.
Скажи, пожалуйста, вот такой интересный момент ты затронул по поводу девушки-парни. В гитарном исполнительстве есть ли разница, у кого есть какие-то преимущества? Ведь есть мнение, что, например, там девушки могут быстрее, может быть, как-то продвинуться в своем исполнительстве. Насколько это оправданно так думать или как по-твоему?
Ну, это мнение каких-то конкретных-то людей, соответственно, никакой объективной статистики по этому поводу нет, быстрее, чем кто. Если там, условно говоря, взять конкретно одного молодого человека и одну девушку, то подходы могут быть какие-то разные, да, в построении карьеры, но нельзя сказать, что там, если девушка быстрее достигнет результата, то это значит и все остальные девушки точно так же. Если девушка красивая, да, и она на сцене красиво выглядит, она в красивом платье, то это красивая картинка. И картинка, ну, то есть визуальное представление, это тоже очень важно в нашем искусстве. При этом, если девушка записывает альбом, и, условно говоря, ее фотографии нету на самом диске, то абсолютно не важно, как она выглядит. Но окей, мы все знаем, как она выглядит, потому что у нее есть фотографии на сайте и так далее. Естественно, мозг, он достраивает этот визуальный ряд.
Почему может теряться мотивация в занятиях на гитаре? Такое ведь происходит?
Но мотивация теряется, когда желаемое не соответствует действительному. Либо еще есть такая причина, когда нагрузки очень большие. У спортсменов есть... Спортсмены записывают в дневниках, есть такой параметр. Субъективная оценка желания тренироваться сегодня. И там по пятибалльной, например, шкале, что 5 – это очень большое желание, там 1 – это ну, вообще нет желания. Так вот, когда желания нет вообще, это означает, что нагрузки очень большие, слишком большие. Когда желание высокое, соответственно, нагрузки маленькие. При этом, если, опять-таки, нагрузки маленькие, да, то это не так интересно. Тоже может теряться желание. Но вообще глобально это зависит от очень многих факторов. Сложно так прямо сказать, что это индивидуально и зависит от каждой конкретной ситуации. В частности, ну, вот я бы отметил это вот большие нагрузки, да, и несоответствие желаемого результата действительному.
Как превратить свои минусы в плюсы? Например, опять же, желание несоответствия, как ты сказал, да, из предыдущего вопроса. Результата действительности. Например, человек хочет выступать в концертах, а у него есть такой минус, там, невыдающаяся техника, да, например, или нестабильная игра. Угу. Что с этим делать? Дальше, давить, дальше технику развивать. Да, это так. Но мы можем опять же прийти к тому, что мы говорили, что мотивация может потеряться в связи с увеличенной нагрузкой, да, как вариант. Или есть какой-то другой вариант. Или все-таки пересмотреть свои цели, может быть, все-таки. Опять же, не всем все дано.
Ну, плюсы и минусы – это субъективная оценка, да, то есть причем это как субъективная оценка исполнителя, так еще и субъективная оценка слушателя, еще и субъективная оценка других профессионалов.
Так.
Да, то есть если мне там, условно говоря, все профессионалы говорят о том, что у меня не выдающаяся техника, при этом люди ломятся ко мне на концерты, я не могу советовать, да, то есть, потому что это будет мое решение. Каждый человек принимает решение в данном случае сам. Если я... У меня нет какой-то выдающейся техники, как у Кацухито Имашито. При этом я хочу играть концерты, я выбираю себе ту программу, которую я могу сыграть хорошо и стабильно. Да, я готовлю ее так, чтобы я мог сыграть ее стабильно. Мне очень нравится, когда музыканты говорят, мне нужно обыграть свою программу.
Так.
Как совершенно замечательно сказал Юра Олешников, готовить программу надо так, чтобы не надо было ее обыгрывать. И если я подготовил эту программу, да, она в стабильном состоянии, то, что называется, в руках, я играю эту программу, да, я играю те пьесы того технического уровня и того музыкального содержания, которые мне близко, которые мне нравятся, которые я люблю и умею делать хорошо. Если я хочу сыграть пьесы более сложного технического уровня, да, я ставлю себе цель, И слушайте сначала подкаста.
Да-да. И еще вопрос. Скажи, пожалуйста, по поводу рекламы себя, своего творчества. Насколько это нужно или не нужно? Я, например, столкнулся только в Германии с тем, что... То есть, может быть, пришло, может быть, время пришло, может быть, все-таки повлияла Европа. Здесь все стараются продвигать свое творчество и занимаются этим довольно-таки активно, осознанно, да? В наших краях такое реже. То есть в Белоруссии, в России, в Украине. Насколько нужно себя рекламировать, себя выставлять, показывать везде? Как это нужно? Какие есть подводные, может быть, камни? Чего не нужно делать?
Я прошу прощения, встречный вопрос. А зачем нужно себя рекламировать?
Да, а зачем нужно себя рекламировать вообще?
Ну, то есть какая цель? Какая цель? Вот рекламировать, это что значит? Какая цель? Если я устраиваю концерт, так. Я хочу, чтобы на этот концерт пришли люди, да, при этом... Если никто из потенциальных людей, которые могли бы прийти на концерт, никак не узнает о том, что этот концерт состоится, то ну, вероятность того, что они придут, не очень высокая. Может быть, они как-то случайно об этом случайно зайдут в концертный зал, а там я. Ну, вряд ли. Хотя и такое бывало. Кроме шуток, бывало и такое. И это показатель как раз не очень качественной рекламы. Я привлекаю людей, да, на свои концерты. Я привлекаю людей и делюсь людям своим творчеством. У меня вообще вот моя миссия, да, моя задача – это дарить людям с помощью музыки эмоции и открывать для людей новые горизонты. Есть некая образовательная функция – показывать людям какие-то новые музыкальные языки, то есть новые возможности, новые перспективы, открывать новые грани. И если я для этого играю дома, то, может быть, соседи да, это и услышат, хотя тоже в очень урезанном качестве. Но об этом не узнают, больше никто не узнает. Поэтому я делаю сайт, я делаю визитные карточки, я выставляю свое творчество в социальных сетях, и я улучшаю окружающий мир таким образом. Поэтому однозначно да.
То есть рекламировать себя нужно, если это соответствует поставленной цели, правильно?
Я даже не воспринимаю это как рекламу, я делюсь своим творчеством. Да, я делюсь информацией, я приглашаю людей на концерты, чтобы подарить им вот эти те эмоции, да, музыкальные, связанные вот с какими-то конкретными произведениями или какой-то конкретной программой. Это не то, чтобы ну, реклама, просто информационный текст, да, то есть чтобы люди узнали о том, что ну, концерт прошел. Это вызовет какую-то реакцию, какие-то эмоции, да, но это не совсем то. Приглашаю людей, предлагаю людям вот, прийти на концерт, где я смогу с ними поделиться, да, предложить для людей. В этом смысле некоторые музыканты, да не некоторые, а в общем многие, почему-то выставляют личность исполнителя на первый план. Личность исполнителя, безусловно, имеет огромное значение. Вопрос в конкретной деятельности этого исполнителя. То есть если я как исполнитель улучшаю жизнь людей, да, и это моя цель, то люди на это лучше реагируют и большее количество людей, чем если я показываю только свою личность, ну и публика, она где-то там на заднем плане.
И еще один вопросик по поводу твоих мероприятий, которые ты проводил в Москве. Семинар, да? Семинар по мотивации. Это был твой первый семинар на эту тему?
В таком формате, да, я специально подготовил. Это был мой первый семинар. Я специально подготовил, опять-таки, для музыкантов, да, поделиться, ну, и для музыкантов, и для всех остальных, то есть для вообще всех людей.
А они, помимо вот Москвы и Германии, планируются где-то еще в других странах, в наших странах, в Беларуси, может, в Украине? Есть ли такие задумки?
Да, задумки есть. Больше того, была задумка прямо это сделать сразу же в Киеве. К сожалению, там по ряду причин мы приняли решение это отменить. При этом, например, мне сейчас предложили выступить с докладом, со статьей и видеодокладом коротким на 10 минут на гитарном форуме в Ярославле 25-26 ноября. Кроме этого, я буду делать в ноябре и начале декабря вебинары.
Но информация будет на твоем сайте, да?
Информация будет и в социальных сетях, и на моем сайте, естественно. Потому что мне написало очень много людей с Украины. Да-да. Из Сибири люди спрашивали и до сих пор интересуются, будет ли запись. Запись есть. Запись не очень хорошее качество звука. Да, слышно довольно тихо. Я это делал без микрофона. Я, может быть, часть этой записи выложу. Кроме этого, вот наш сегодняшний подкаст, да, он тоже будет в общем доступе. Мы сегодня очень важные вопросы поднимали, и была ценная информация как раз по развитию карьеры.
Все ссылки на наши на темы, которые мы затрагивали, на твой сайт, они все будут в рамках нашей статьи подкаста, все это будет выложено тоже. Всем спасибо большое за внимание. Тема была очень обширная, большая. Мы сегодня разговаривали с замечательным гостем Кириллом Дудинским, гитаристом, специалистом не только в области гитары, а также в области мотивации. Все вопросы, которые будут у слушателей этого подкаста, мы с удовольствием обсудим как на этом сайте, на нашем Queen Guitar Buy, так и будут у нас перекрестные ссылки с сайтом Кирилла Дудинского, да? GuitarReview.ru. Кирилл, там же есть, да, тоже возможность как-то комментировать что-то?
Да, конечно, есть возможность комментировать, оставлять вопросы. Вы можете также оставлять вопросы ну, в социальных сетях, и как в личных сообщениях, так и в группе Романа, да, Queen Guitar, в моем личном паблике. И мы на эти вопросы будем отвечать.
Оказалось, что вопросов еще не затронутых оказалось еще больше, чем то, что мы оговорили сегодня. Судя по всему, у нас намечается уже предварительное продолжение всего. Можно сказать, оставайтесь с нами.
Да, спасибо большое. Спасибо большое, что вы сегодня были с нами, прослушали этот подкаст. С вами было очень хорошо, несмотря на то, что мы только получим от вас комментарии. Оставайтесь с нами, задавайте свои вопросы, комментируйте. И большое спасибо.
Спасибо большое, Кирилл. Всего доброго.
До свидания.